света Евангелия миру всем. Вот под всем светом Евангелия чтением.
Слава тебе, Господи, слава тебе.
Вон мем. Во время вону, в ниде Иисуса страны Тирские и Сидонские, и все жена Хананейского в пределах исшедши, возопи к нему глаголюще, помилуй меня, Господи, сыне Давидов, чьи мои зле беснуется, он же не отвечается висе, и приступши ученице его моляху его глаголюще, отпусти, якобы пие вслед нас, он же отвечав рече, несем послан, Токмоковца погибшим дому Израилева, она же пришедшая поклонись ему глаголюще, Господи, помози мне. Он же, отвечав рече, не из доброт я ты хлеба чар ему пореши псом, она же рече ей, Господи, ибо и пси едят от крупиц падающих от трапезы господей своих. Тогда, отвечав Иисус речей, о жена, вели вера твоя, будет тебе, яко же хочешь, и сречи я от того же часа.
Слава тебе, Господи, слава тебе.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Возлюбленные во Христе братья и сестры, сегодня, я вам так вот скажу, не лукаве, самый, наверное, мой любимый фрагмент Евангелия от Матфея. Фрагмент Евангелия, когда мы с вами слушаем о том, как женщина, хананеянка, идет со своей бедой к Спасителю. И сразу же, конечно же, мы с вами должны понять, что к Христу надо идти. Не сидеть дома, не сидеть на сладком месте, не лежать на диване. О, ко Христу надо идти. И просто так Спаситель не навестит человека с дружеским визитом. Если тот будет лежать на диване, вот, почитывать книжки, смотреть телевизор и ждать, что Спаситель придет. Не придет. Ни в коем случае. И вот хананеянка. Конечно, вы понимаете, что Спаситель шел в пределах Израиля, в страны Сирские и Тирские и Сидонские. Вот. Шел туда куда? К безбожникам. И хананеянка это тоже язычница, не забывайте. Поэтому общение с ними было очень и очень сведено на нет в те времена. И вот дальше, с какой просьбой обращается хананеянка к Спасителю? Вы задумывались вообще? С какой просьбой? Как вот вы считаете? А вот если внимательно подумать, она ведь говорит, что помилуй меня, сыне Давида. Она, заметьте, она не говорит, что Господи, исцели дочь мою. А она говорит слова помилуй меня. Это лишний раз подчеркивает, что родители порой страдают даже больше, чем их палящие дети. Я подчеркиваю, что родители порой страдают больше, чем их болящие дети. Как вспомните, да, у поэта, ты на руках меня носила, когда болел, болела ты, когда учился, ты училась, в твоих мечтах мои мечты, да? Это все как раз то, о чем переживает мать. И поэтому она и обращается, помилуй меня, сыне Давидов, чьи мои зле беснуются. И заметьте, в это время она что делает? Она кричит, она вопиет. Почему? Потому что она к Спасителю пока подойти не может. Он окружен учениками, он окружен толпой, и тем более она хананеянка. Ну вот. И что ей остается? Ей остается только кричать. Так и мы должны к Богу с вами кричать сердцем, кричать душою, кричать устами и кричать своими поступками, своими делами, чтобы Бог нас услышал. И заметьте,
пока реакции никакой нет. Потом ученики обращаются к Спасителю. Ну, помоги ей. Она кричит, стоит, скажем так, в неудобное положение. И что отвечает Спаситель? Я послан только как сам погибшим дому Израилю, послан к Иудеям. Но Иудеи Христа не приняли, не ждали его. Почему? Потому что им надо было признать, что пришел Мессия. А в их Мессии понятие представления было немножечко другим человеком. И у людей очень часто Бог это что-то такое, что отождествлено с богатством. Все почему-то считают, что если Бог есть, то обязательно он принесет какие-то большие-большие материальные блага. А в данном случае речь не идет о материальных благах. Пришел тот, кто потом своей кровью примирит человека с Богом, кто очистит от греха род человеческий. И что дальше делает Хананиан? А дальше есть такое вот выражение в Евфимии Зимогена. Дальше происходит прекрасное бесстыдство. Вы представляете, какие слова? Прекрасное бесстыдство. А что тут прекрасного? А пример этого прекрасного бесстыдства вы можете вспомнить, когда человек, несмотря на порицание, на осуждение, идет и поступает. У нас яркий пример есть. Не так недавно мы с вами читали притчу какую? Об исцелении какой? Кровоточивой женщины. Когда она все равно не побоялась ничего, а что сделала? Подошла и прикоснулась к ризм Спасителя, чтобы получить исцеление. И эта женщина поступает так же. Она пробирается сквозь толпу. И дальше что она делает? Она приходит и, тут написано, поклонись, то есть падает перед ним на колени и просит уже об исцелении своей дочери. Он просит, она просит об исцелении своей дочери. Дело в том, что болезнь детей – это, наверное, одно из самых страшных наказаний, которые можно постигнуть родителей. Вот. Это самое страшное наказание, а уж тем более смерть. Не зря же в свое время, вот вспомните, был такой писатель Александр Александрович Солженицын, вот. Многие о нем противоречиво высказываются, но глубокой мысли человек, у него есть удивительные произведения, и вот он из своих последних интервью он сказал такие слова, чтобы даже вот процитировать дословно, я вот их записал. Обидно, когда люди умирают не в свое время. А что это значит? А это значит, что когда зачали, а младенца, извините, кюреткой выскривали по частям. Это когда пошли дети на рынок, на базар, в детский сад. И попали под артобстрел. Это когда появился молодой парень, ученый, умный, толковый. Его призвали в армию. Он еще не женился и не оставил никого после себя. И в первой же атаке шальная пуля прорвала жизнь этого молодого парня. Вот это когда страшно, когда действительно смерть приходит не в то время. А виной это кто? Мы сами, люди. И Богу тут винить не надо. Это страшно. А потом представьте, когда родителям приходит такая весть. Вот совсем недавно в средствах массовой информации вот была новость, и она действительно очень такая трагическая, когда, вспомните, женщине пришли и сообщили матери троих детей, что ее муж погиб. Она взялась за сердце, раз, упала и тоже умерла. И вот трое детей остались сиротами. И трое детей остались сиротами. Все почему? Потому что вот так вот происходит по воле людей, которые совершенно забыли все Божьи принципы. Абсолютно. И заметьте, как Хананиянка сначала обращается к Спасителю, и потом как обращается к нему. Сначала она кричит к нему: «Сыне Давида». А потом уже она говорит к нему: «Господи, помоги мне». Тут даже вот на глазах буквально, через несколько минут уже духовный рост ее виден. Она понимает, что перед ней стоит Бог. Перед ней стоит сам Господь, и она просит об исцелении своей дочери. И дальше идет речевые обороты, которые тоже люди немножечко вот не совсем дословно правильно понимают. Говорит: как же я отниму хлеб и дам его псам? И женщина отвечает: да, но и псы едят от крупиц падающих от трапезы господей своих. Тут очень большой смысл заложен в этих словах. Во-первых, это не совсем правильный перевод. Вот сначала Спаситель действительно говорит, как я могу отнять хлеб и дать его псам. А вот дальше перевод греческий не совсем правильно. Там женщина говорит, ибо пси едят от крупиц, падающих от трапезы господей своих. Вот там в случае не пси переводится, а правильно перевести это слово как щенки. А щенки это в смысле того, что они слабые, беспомощные, совершенно еще не развитые, не физические, и самое главное, что не умственно. Вот с кем она себя сравнивает. И еще, о каком хлебе-то идется речь? Вы сами должны понимать, что в свое время Спаситель приготовил хлеб для кого? Для иудеев. А здесь хлеб, да? Жизни. Но иудеи этого не поняли. И тогда Спаситель сказал, услышав эти слова, что и щенки едят. Он видит, насколько велика вера этой женщины. А вера от чего рождается? От любви, конечно. От любви к своим близким, в своей стране, от любви к Богу, рождается вера. И он сказал, иди, вера твоя спасет тебя, и исцелила дочь ее от того же часа. И мне бы еще очень хотелось бы заострить ваше внимание на то, о чем, вот что своим поступком эта женщина показала. Она показала три важнейших вещи. Первое, это в свою веру. Она до конца верила, что Спаситель ее дочь исцелит. Второе, она показала, что величайшее терпение. Ведь он не услышал ее сначала. Он вообще не обратил внимания. Потом не хотел он идти. А она все равно пошла, пробралась через толпу, упала на колени. Это великое терпение. А третье, что она показала, это, конечно, что смирение. Представьте человека сравнить с псом, да? Вот. Любого из нас назови-то, и все наше христианское смирение, даже очень любит показывать этот фрагмент у нас по интернету, выхватывает его и говорит, вон как ругает протоиерей Дмитрий Смирнов, да, он когда сказал, выйди из храма и скажи соседу, эй, ты, говорит, псина, посмотри на себя. Все! Вся, говорит, христианская целомудрие тут же улетучится, в ответ все выслушаешь. Все заповеди блаженства и так далее и тому подобное. Вот что имелось в виду. А женщина, заметьте, она не каплит, она смиряется с этими словами. Говорит, да, но и щеночки едят от крупиц, падающих от трапезы господей своих. Поэтому и какое же мы с вами тут должны делать заключение, это очень важно. А заключение такое, что с Богом мы должны обращаться к Богу с криком в сердце, с терпением, что не сразу все получим, что просим. И, конечно же, с величайшим смирением. Мы должны осознавать свою греховность. Когда человек осознает свою греховность, ему жить легче, чем нежели когда человек упивается в своей собственной гордыне, в своем самолюбии, самовозвеличивании и так далее. Потому что, о, я выше других. Это так страшно, когда люди себя считают выше других. Вы знаете, вот в силу своей мирской профессии, еще врачебной, я видел, как очень много раз даже прекрасные специалисты ошибались порой с простыми диагнозами в силу своей гордыни. В силу своей гордыни. А я вот сказал, и все. Ну как же, ну посмотрите, ну вот так, вот так, вот так. А особенно, если, представьте, совет дает кто-то помоложе, да, так лет на 15, на 20, тут же вообще распирает, да кто ты есть, да и так далее, и тому подобное. Я же посмотрел, я поставил диагноз, я дал свое заключение. А иногда заключение-то бывает. Поэтому медицина – это та же самая такая профессия, которой надо учиться всю жизнь. Всю жизнь. Так же, как меня всегда удивляет, когда вот смотришь, доктор отработал там 3 года, и приходит молодой специалист после суда. Ой, это молодежь пошла вообще. Я смотрю на него, говорю, боже мой, у тебя стаж-то 5 лет нету. 5 лет нету, а ты уже у нас все, корифей. Уже митрофорный протоиерей по своим поступкам, да? А на деле ты абсолютно человек, купающий в гордыне, и сам же показываешь свою абсолютную глупость. и безнравственность. Вот. Поэтому, вот, вы знаете, у нас нет такой понятки, как преемственность. Оно сейчас убито напрочь. Преемственность касается и медицины, и духовенства, и так далее. Вот лично моя скорбь, и скорбь большая, вот у нас за последние, наверное, 15 лет в епархии, вот, к примеру, поумирали все, скажем так, священники, которые являлись, наверное, украшением нашей церкви. Это архимандрит Пантелеймон, это протоиерей Михаил Орден, да. Вот сейчас старые стали священники, протоиерей Владимир Попков, Владимир Патрин и так далее. И как бы мне хотелось, мне очень этого хотелось, поверьте мне, чтобы вот воспитание молодых пастырей проходило, чтобы они равнялись на них. Вот руку положили, прикрепить его на время к такому священнику. Вот есть, допустим, ранняя литургия, служит ее. Вот всегда, допустим, в моей памяти ранней литургии приходили. Вы представляете, два таких, ну, немножко грубых философов, мастодонта. Протоиерей Михаил Орлин и архимандрит Пантелеймон. Это все. И меня молодого всунули. Но зато посмотришь на них и смотришь, с каким благоговением она от них относится. К проскомидии, к каждому возрасту. У них нет ни одного лишнего движения у престола. У них ничего нет лишнего. И поэтому понимаю, что они действительно растворены в молитве, в богослужении. И, конечно, думаю, что по их молитвам все исполнится. Но не прикрепляют. Это плохо. И то же самое касается и медицины. Вот. Есть такие замечательные педагоги, замечательные врачи там старой школы. Прикрепляйте к ним. Пусть смотрят, пусть учатся. Учатся, как ставить диагноз. А самое главное, учатся, как правильно общаться с больными. У нас беда в том, что у нас разучились общаться. И врачи, и пациенты. У нас все короткими фразами. Дай, бай и так далее. Да? Вы не забывайте, короткими фразами, лозунгами, приказами мы всегда общаемся только с собаками, с животными. Вы понимаете? А пустая болтовня, она ни до чего хорошего не доводит. Я вам про пустую болтовню хочу рассказать очень интересный пример, о ком мало кто знает. Вы иногда видели, приезжая там в Сочи или в какие-то города, как стоит фотограф, на плече у него сидит совершенно смиренная, безучастная обезьянка, да, и позволяет с ней фотографировать, делать, что хочет. А вот вы знаете, как, откуда этих обезьянок доставляют чаще всего? Из африканских, из индийских племен. Правильно? Они отлавливают, привозят. А как они добиваются такого смирения, что обезьянка вообще ко всему безучастна? Вот вы не задавались таким вопросом? Бить – это дикий зверь. Он на битью агрессии среагирует или сбежит. А как? А я вам расскажу, это реальная история. Воины их ловят, привязывают за шею. И дальше африканские женщины, они не участвуют там. Ни в военных операциях, ни в чем. Их задача что? Готовить там, плести там циновки, там корзинки, еще чего-то. Они садятся в круг и занимаются делом. Но когда они делают, они что делают между собой? Правильно. Что делают женщины между собой? Они очень бурно, хорошо разговаривают. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Без конца, да? Так вот, обезьянку привязывают и сажают в середине этого женского круга. И она через некоторое время отупевает напрочь, обезьянка, от этих разговоров. Она становится смиренной, все. Посиди месяц-два и смотришь, эта обезьянка уже, она не прыгает. Почему? А потому что пустые разговоры, да, вот, это реально методика, вот так вот воспитание обезьян. А теперь представьте, сколько мы с вами пустых разговоров слышим. Вот. Чем мы отличаемся от этих обезьянок в результате? Да тоже ничем. Вот к чему приводят пустые разговоры. Оказывается, выбивают из человека абсолютно все созидательные, всю Божью благодать. Вот это пустые разговоры. Вот это называется болтовня. Болтовня – это пустые разговоры, которые, вон, оказывается, даже из животных могут сделать вот такое существо, которое уже практически ни на что не реагирует. Такая вот методика в африканских, индийских племенах. Очень интересно. Сам, когда он так давно прочитал, для себя прям так это отложил, думаю, о, как надо же бывает. Поэтому Богу в первую очередь надо молиться сердцем. И кричать сердцем. И идти к Нему, как шла Хананьянка. Идти к Нему с терпением, со смирением, с верой и с любовью. Аминь.
Рцем, сердце, я, душа, от всего помышления нашего рцем.